Слава Господу за возможность быть в Его церкви, читать Божье Слово, изучать его и вникать, и учиться урокам, которые Он дарует. Сегодня мы продолжим чтение первой книги Царств, изучение жизни Давида. Он является и образом, и примером мужа Божьего. Даже я сказал бы, многому можем научиться на его примере. Конечно, мы должны прежде всего смотреть на Господа Иисуса Христа, но, как мы читаем, в родословии Христа был и Авраам, сын Авраамов, сын Давидов, Господь наш Иисус Христос. Жизнь Давида надо изучать. И вот, перечитывая его жизнь, биографию, много уроков он дарует. Давайте мы сегодня прочитаем из первой книги Царств, 27 глава. Прочитаем первые, наверное, 7 стихов, и далее будем говорить. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид, и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним, Анхусу, сыну Мааоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахионуама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобой? Тогда дал ему Анхус Сикелак. Поэтому Сикелак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, которое прожил Давид в стране филистимской, было год и 4 месяца. Аминь. Давайте мы пока остановимся. История жизни Давида непростая. Наверное, я еще один пример приведу. Известной книги, истории. Она была написана почти 300 лет тому назад, переведена на более 100 языков, но написана была человеком, который сидел в тюрьме. Был человеком верующим. Его зовут Джон Буньян. И вы знаете, когда он написал одну книгу, вторую, она по эти книги, критики считают, относятся к классике. И одна из книг называется «Путешествие пилигрима в небесную страну». Известная книга. Я хочу напомнить несколько моментов, потому что, вы знаете, даже евангельское движение в России тоже связано с этими книгами. Княгиня Черткова, княгиня Ливин. Еще в XIX веке, когда они уверовали в Господа Иисуса Христа и хотели, чтобы в России больше узнали о Евангелии, именно они переводят на русский язык, точнее, ну, помогают, спонсируют перевод и издают эти книги Джона Буньяна. Влияет на миллионы наших граждан и повлияло, хочу сказать, на многих людей, которые читали эту книгу. Книга простая. Там описано о том, как христианин направляется из города разрушений через тесные врата в небесный город. И вот он проходит самые различные испытания, приключения, падения, взлеты, встречает самых разных людей. Его сопровождает 2 человека – упрямый и сговорчивый. Так? Ну, разные там описываются ситуации. Упрямый быстро возвращается в свой город, а сговорчивый идет с христианином. И вот он идет, и по пути, кажется, вдруг возникает препятствие самое простое. Вот тесные врата, надо пройти, топь уныния. И вот он вязнет. Болото, топь. Проваливается в эту глубокую яму, и из нее практически не может выбраться. Сговорчиво быстро там выбирается. А потом появляется помощь. Помощь, как Дух Святой. И вот разговор там такой идет между христианином и помощью. Некто по имени Евангелист ответил, тонущий христианин, указал мне путь прямо к тесным вратам, чтобы избегнуть будущего гнева Божия. И я отправился туда, и по пути неожиданно для себя провалился в болото. А помощь отвечает ему: «Вот тебе моя рука, ухватись за нее». Вытащил христианина из стопи, поставил на твердую землю и повелел ему продолжить путь. И вот тогда я решился подойти к нему, кто меня вытащил, спросил его: «Объясните мне, почему на пути, ведущем из города гибели к тесным вратам через эту топь, не перекинули мост? Может быть, можно было проложить дорогу? Ведь так как другого пути нет, бедные путешественники всегда здесь подвержены опасности утонуть». И вот ответ: «Эту грязную топь не осушить, не замостить нельзя». Ну, наверное, простая истина. Христианину прожить жизнь и не встретиться с периодами уныния или вот с этой топью уныния невозможно. Я думаю, что даже те, которые из нас считают, вот жизнь только это одни розы, красота, улыбки, радость, быстро понимают, что в жизни так много трудностей, печали. Вот Иаков в своем послании сразу же пишет такие слова: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И у человека всегда есть выбор. Вот как поступать? Вот Давид реальный человек, и вот я бы сказал, Давид попал в топь уныния. И вот в этих главах, когда мы читаем, описывается жизненная ситуация, когда... С одной стороны, мы читали о том, как Давид трудится во славу Божию, его помазали, он даже призван, Господь использовал, чтобы победить Голиафа. Потом он становится военачальником, оруженосцем, он становится вообще, поднимается практически рядом с царем. И потом кризис, зависть, проблемы. И вот последние годы он беженец, беглец, который многократно в опасности. К нему сбегаются люди, которые тоже огорчены. Об этом мы говорили и в прошлый раз. Так, давайте вот посмотрим на несколько причин, почему Давид попадает даже в эту, я бы сказал, топь уныния. Ну, наверное, первое, что можно сказать. Давид, как и многие из нас, он смотрит на обстоятельства. Или, я бы сказал, это человеческая точка зрения. Когда ты смотришь не на небеса, не на Бога, а видит, что Саул уже несколько раз старался его убить. Когда он вроде уже два раза Бог отдавал в его руки, то около места, где он был, скрывался в пещере. До этого в главе, в 26 описано, как опять же там в стане все уснули. Давид вошел, взял копье, взял кувшин, опять спасает жизнь Саула, и тот, кажется, клянется, не будет трогать его, возвращается. Но зависть двигает Саулом, и Давид понимает, ничего он не сможет сделать. Топь уныния. Топь уныния, когда он впадает практически в печаль, несмотря на то, что, кажется, Господь был с ним, сложности вокруг он видит. Я бы сказал, это когда мы начинаем размышлять рационалистически. Ну, кажется, правильно, по-человечески. Вот давайте послушаем, что Давид говорит. Еще раз первый стих. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь я в руки попаду Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать». Решает убежать в землю филистимскую. Ну, смотрите, как примером можно это интерпретировать. Настали времена такие сложные, такие трудные. Бог меня оставил. Я думал, что я стану царем, но, наверное, я никогда не буду им. Я скоро погибну. Вот тут у меня жена одна, тут мои соратники, вторая там. Женщины нуждаются в заботе, безопасности. Я не могу обеспечить, я не могу их накормить. Тут еще 600 воинов рядом со мной, смотрят все на меня. И я должен что-то делать. Я никак не могу принять решение. И Саул постоянно, хоть он и обещает, опять движется за мной. Ищет меня. Давид, с одной стороны, человек верующий, а поступает как неверующий. И вот на самом деле иногда перед нами перепути, как поступать. Можно выбрать один путь и другой. Нам легко осудить людей, которые бегут в другую страну. Те, которые, там есть военные конфликты, еще какие-то сложности. Даже вот смотрите, Руфь Моавитянка, она идет куда? То есть мы ее взяли оттуда. И здесь сложности есть. Руфь Моавитянка – это бабушка Давида. И даже мы читаем в 22 главе, чтобы как-то обезопасить свою семью, что делает Давид? Он идет в Моав и оставляет там своих родителей, потому что он, как сын, должен позаботиться, почитать своих родителей, оставляет у родных своих родителей, отца и мать. И об этом четко написано. Но он даже не может, потом там пророк говорит, не оставайся здесь в Мааве, возвращайся в Иудею. Он возвращается, но опять только притеснение, гонение. Я смотрю, вся государственная система наваливается на Давида, потому что Саул использует весь потенциал. Ему доносят, вот читайте, если главы до этого, 25-ю, 24-ю, говорят, а Давид вот там скрывается. Саул сразу так. Потом другие говорят, а вот там помог ему священник, он даже дал ему меч. Опять доносят. Система работает против Давида. Давид говорит, я верен тебе, я раб твой, Саул, я ничего против не имею, я верный, я люблю родину. Но зависть все разъедает. Как сложно. Вот читаешь эту историю, и кажется, как, Господи, ты проводишь через эти сложные обстоятельства. Поэтому Давид и принимает решение. Конечно, можем осудить, но мы видим путь, который он избирает. Хотя вот это решение приводит к таким трагическим последствиям. Поэтому, вот, Господи, помилуй нас, чтобы мы молились и разумели, что делать. Читаем второй стих еще раз. «И встал Давид, и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Мааха, царю Гефскому». Третий. И жил Давид у Анхуса в Гефе, самые люди его, каждый с семейством своим. Ну, наверное, несколько моментов. Геф. Филистимляне. Именно отсюда был Голиаф. Враги народа Божьего. То есть он идет туда, против кого он воевал. Идет на территорию противника. Я бы сказал, дезертир. Но он спасается. Обложили его. Нет другого выхода, так считает Давид. И он не один, как мы прочитали. Потому что, смотрите, если ты один, ну как-то ты думаешь, ты прокормишься. А за ним и на него полагается 600 мужчин и его семьи. И семьи. То есть, на самом деле, это несколько тысяч человек. То есть, если 600 плюс жены, плюс дети... Еще следующий вывод. Если мы считаем, что это мы только принимаем решение, и никто не узнает, то в реальной жизни любое решение, которое принимает руководитель, отец или мать, повлияет на всю семью или на всю церковь, или на то, за что мы отвечаем. И вот теперь следуют за ним эти 600 и их семьи. Четвертый стих. «И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал более искать его». Ну, вот теперь поговорим, что же происходит. Первое последствие, постигшее Давида. У него появилось ложное чувство безопасности. С одной стороны, перестал Саул за ним гнаться. Он считал, что он теперь недоступен. Мне не нужно бояться армии Саула. Это же облегчение. Напряжение ушло. Меня больше никто не будет трогать. Но с другой стороны, хочу сказать, здесь есть тоже определенная духовная аналогия. Я сразу же хочу сделать, вот смотри, аналогии есть всегда в физическом мире, есть в духовном мире. Ну вот понимаете как, мы можем, кажется, верить в Господа, а живем в этом мире. Вот как Богу Божье, а кесарю кесарево. И вот как жить в этом отношении очень непросто. И иногда мы должны быть готовы к тому, что Господь будет вести нас особым путем, и Господи, даруй нам принимать правильные решения. Поэтому это ложное чувство безопасности, потому что если ты даже туда попал, ты должен исполнять определенные законы этой страны. Ну, прочитаю еще послание к Евреям, 11 главу, 24 стих. Это урок о мужах веры. Там о Моисее, например, сказано так. Послушайте, 11:24, Евреям. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называть сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». То есть компромисс может быть в том, что, кажется, тебе предлагается в этом мире, грех имеет наслаждение, и непослушание может скружить голову. Но грех никогда не приносит постоянного удовлетворения. Никогда. 5 стих. «И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Теперь вывод. Это второе последствие. С одной стороны, ложное чувство безопасности, а второе – это подчинение делу врага. Я даже не могу поверить, но Давид называет себя рабом царя Анхуса. То есть, когда вот человек попадает в депрессию, попадает в уныние, попадает в такие обстоятельства, иногда мы не знаем даже, что делать. И вместо того, чтобы посмотреть вверх в поисках помощи, вы делаете то, что проще, и отпускаетесь, наоборот, глубже и глубже. И он подчиняется уже Анхусу. Повторим это еще позже. Давайте читаем дальше. 6-7 стихи. «И тогда дал ему Анхус Сикелак. Посему Сикелак остался за царями иудейскими до ныне, и всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца». И вот третье последствие. С одной стороны, этот выбор привел к длительному периоду компромисса. С одной стороны, иногда мы думаем, ой, как важно для нас хоть немножко отдохнуть, выбраться, потому что вот так все давит, надо взять отпуск, надо срочно куда-то уехать, потому что уже все. И ничего страшного не происходит. Но каждый день пребывания в мире, если мы не бодрствуем, может привести к соглашательству и огорчить дальше дальнейшие шаги жизни. Не выберемся из топи. Хочу сказать, это кажется, что так все быстро решается. Немножко. Вроде надо вздохнуть. Но точно так же Авраам на немного пошел в Египет. Голод. Точно так же Лот поселился около Содома. А потом вдруг он становится через несколько месяцев уже одним из старейшин, сидит у ворот в этом городе. И все это влияет. И вот Давид теперь живет в городе своих врагов и живет не один месяц, не один день. Этот период очень непростой. Библейские исследователи говорят о том, что Давид в этот период не написал ни одной песни, ни одного псалма. Сердце не поет. Ты как бы, с одной стороны, ты вроде бы и христианин, но ты живешь на чужой территории. Он вроде бы израильтянин, и вроде бы теперь он уже филистимлянин. Я бы даже сказал, чужой среди своих и свой среди чужих. Не поймешь. Все перепуталось. Анхус воспринимал Давида как дезертира. Вот читаем, если даже дальше, вот посмотрите. 29 глава, теперь прочитаем 1 книги Царств, 29:3. «И говорили князья филистимские, это Что за евреи? Анхус отвечал князьям филистимским. То есть там собрал он отряд, армию, и выступили, и также призвал израильтян. И вот отвечает царь Анхус князьям филистимским. Разве вы не знаете, что это Давид, раб Саула, царя израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. Вот, смотрите, Давид, который неотступно следовал за Господом, готов был проходить через все испытания, теперь он идет в противоположном направлении и вот запутывается. Если вы шли за Господом и познали радость Его присутствия, но теперь упали и идете по другому пути, то помните, что вы в болоте. Надо выбираться, обращаться к помощи, к Господу. Ну, давайте мы посмотрим, может, еще на следующие моменты. Вот когда попадаешь в такие сложные обстоятельства, события вокруг сложные, шаги Давида характеризуют его двуличным. Он не знает, кто он. Послушайте, читаем дальше эту главу, 8 стих. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на гесурян, гирзиян и амаликитян». Это 27 глава. «Которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины. И забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался». И последние слова. «Приходил к Анхусу». Ой, как сложно. С одной стороны, описывается ситуация, он должен кормить свою команду, своих людей, семью. Но он делал это так, что вырезал целые народы. А потом приходил к царю Анхусу, и тот его спрашивал: «Где ты был? Куда ты направлялся сегодня в рейд?» И тот докладывал. Вот послушайте, как в 10 стихе отвечает. «И сказал Давид Анхус Давиду: на кого нападали ныне? И Давид сказал: на полуденную страну Иудею, и на полуденную страну Иерахмиел, и на полуденную страну Кинею. И не оставлял живых ни мужчины, ни женщин, и не приводил в Геф, говоря: они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид. И таков образ действий его во все дни жизни пребывания в стране филистимской». Ну и как результат? «И доверился Анхус Давиду, говоря: он опротивил народу своему Израилю и будет слугой моим вовек». Смотрите, попадаешь на чужую территорию. Небольшое лукавство здесь. Потом начинает чуть-чуть лгать. Мы ходили, куда ты ходил? Ну, вот ходили куда-то в полуденную страну. И потом Давид практически не знает, что делать. Давайте еще несколько просмотрим. Вот когда попадаешь в такие обстоятельства, сначала на Давида посмотрим, потом сделаю вывод, что же нам делать. Что же нам делать? Так, отчаяние. Давид в сердце своем сказал: я попаду в руки Саула, надо бежать. И первая ступень вниз, в эту топь уныния, что делается? Давид становится человеком без дома, вынужденный скитаться. И, конечно, те люди, которые жили рядом с царем Анхусом, вот филистимляне, они ясно заявляли, когда мы читаем 29 главе 6 стиха, они заявляли: понаехали тут, опасно здесь. Вот послушайте, что здесь. Это раздражало, что здесь есть евреи, враги, которые теперь переметнулись к филистимлянам. Вот в 29 главе что сказано, с 6 стиха. И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей, ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделаю, что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я перед лицом твоим, и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» То есть вот ситуация очень сложная. Князья филистимские чувствуют, что он, нельзя положиться на этих евреев. И вот Давид, с одной стороны, становится человеком без страны, без прописки, без определенного места жительства, хотя дали ему Сикелак. И даже он плохо себя идентифицировал. Кто же он? За что он готов воевать? За что он готов умереть? И даже никто не хотел, чтобы он был поблизости, чтобы рядом не жили эти соседи. Или вторая ступенька вниз. Разочарование и крушение его ожиданий, иллюзий. Вот читаем дальше 29 главу, 8 стих. «Но Давид сказал Анхусу: „Что я сделал, что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я предстал перед лицом твоим до сего дня? Почему бы мне не идти, не воевать с врагами господина моего царя?» А армия собралась воевать с Израилем. «И отвечал Анхус Давиду: „Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: „Пусть он не идет с нами на войну“». И вот это крушение иллюзий, что он будет полностью принят, все рушится. Ну и третья ступенька, когда вот все кажется, он топит, в уныние впадает, это уже я прочитаю из 30 главы первой книги Царств. Там произошло, я бы сказал, ступенька недоверия, которой люди рядом с ним теряют доверие Давиду. И он чувствует: я один, я изолирован, у меня проблемы даже с самоуважением. 30 глава, 1 стих. «В третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, амаликитяне напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем». И вот возвращается Давид и видит горящий город. 2 стих. «А женщины всех, бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их, и дочери их взяты в плен». Вообще-то даже представить сложно. 4 стих. «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Они рыдали. Дальше читаем 6 стих. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Вот смотрите, это вообще типичный путь человека, который впадает в депрессию. Сначала заботы, беспокойство, потом волнение, потом печаль, вот это топь уныния. И все. И уже вокруг тебя отказывают все. Ты чувствуешь, ты один. Тебя никто не понимает. Ты скорбишь. Все очень сложно. Но вот читаем, когда он впадает в эту депрессию, давление, когда, кажется, ничего невозможно сделать. Я не хочу закончить на этой темной ноте. Читаем дальше. 30 глава, 7 стих. «Но Давид укрепился надеждой на Господа», 37, да, «Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелеха: принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод Давиду, и попросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Ну, и дальше уже описывается ситуация, как Господь благословил это преследование, и они возвращают свои семьи. Но главные слова здесь следующие. Обращается к Господу, и Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Ну, вот теперь несколько, я хотел бы, уроков для нас с вами сказать. Я начал с Джона Буньяна. Джон Буньян пробыл в тюрьме 12 лет. И в тюрьме он писал эти книги. Писал о том, как жизнь христианина непростая. Всегда мы будем проходить через испытания, через топь уныния. Вот как Давид проходил через самые сложные обстоятельства, и практически многие вещи ни от него не зависели. Мы думаем, что депрессия и огорчение только у тех, которые в трудностях. Но, как я говорю, даже каждый христианин будет проходить через сложную школу испытаний, чтобы мы полагались не на самих себя, не смотрели на обстоятельства, которые вокруг нас, хотя на них надо тоже смотреть, но прежде всего я хотел говорить о приоритетах, которые есть. Наверное, еще напомню следующее, прежде чем проговорю о лечении. Вы знаете, в Писании описано много мужей в истории церкви, которые проходили через служение и в то же время впадали в депрессию. Ну, сказано о том, как Моисей устал от нытья народа Божьего. И так, и все это не то, и это плохо, и это плохо. Он даже раздражался, хотя был самым кротким, ударил по скале. Не выдержал. Пророк Илья совершал дело Божие, выступил против языческой веры. Но после того, когда он даже вырезал этих священников, язычников, поклонников Ваала, убежал, впал в депрессию, бежал от женщины-царицы. И опять на него целая царская система, государственная система навалилась. И вот он бежит, я один, больше никого нет. Это практически было уныние и депрессия. Иона, пророк, любящий Бога, Ниневия кается, а он впадает в уныние. Ну, можно говорить и о других. Я вам хочу, впадают в депрессию даже, оказывается, и служители. Мы обычные люди. Что делать, когда все плохо? Может, нужно обращаться в суд? Можно положиться на систему? Ну, пусть Господь даст мудрости. Как быть твердым и мужественным? Что нам делать, когда вокруг все так сложно? И вот я пришел к нескольким простым выводам. Ну, первое. Вместо того, чтобы смотреть только на себя и бежать от обстоятельств, надо свой взор поднять к небу и обращаться к Господу. Это Христос говорит, прежде всего, приоритет первый, ищите Царство Божие. Прежде всего. А это примерно то же самое, что говорил только что первый проповедник. Это лечите себя, пребывая в Божьем Слове. Оно дает утешение. И то, что Бог обещал, то Он исполнит. Вот лечением – это на самом деле, когда мы должны полагаться на Божие обетование, на Божие обещание. И сия с вами до скончания века. И Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Выучивать Псалом 22-й. 90-й. Полагаться на Господа, хотя кажется, все сухо, все сложно. Никто не понимает, и все меня оставили. Второй приоритет, второй метод лечения. Молитесь. Молитесь, чтобы Господь даровал мудрости и четкого понимания, что делать. Молитесь. Молитесь, даже кажется, эта молитва до потолка, кажется, сил нет молиться. Молитесь и отдавайте все Господу, открывайте свои желания перед Ним. В этих главах сказано, он думал и размышлял, но нигде не сказано о его молитве. Только когда уже дошло до такого кризиса, он призывает священника и начинает молиться: «Господи, спаси семью мою». Третий приоритет. Трудитесь. Посмотрите на возможности. Ну, простой принцип, я его часто повторяю. Молись и трудись. Даже если не понимают, не любят. И, может быть, последнее. Знаете, все равно будут испытания. Милости Господни вспоминай, считай. Бог отвечает на молитвы. Мы их должны вспоминать. Помнить, что Бог живой. Вспоминая, не только на себя смотрите. Вот первый и последний принцип – посмотрите на других. Лучше подойдите и обнимите. Помолитесь. Укрепите того, кто проходит через другие испытания. Даже сидящего рядом с вами. Не обличите: да, ты достоин, да ты грешник, на самом деле с тобой еще не так надо поступить. Знаете, Господь накажет еще как. Но как ценны слова друга, который просто скажет слова утешения: «Я за тебя молюсь, Господь поможет, да будет Его воля. Пусть Господь даст тебе восстать, обратиться к Нему, молимся о тебе». Вот это, я думаю, самое главное. Ну, а теперь вернемся к Господу Иисусу Христу. Мы говорили о Давиде, сейчас посмотрим на Господа Иисуса Христа. Вот Господь Иисус Христос, Сын Божий, несколько раз, даже многократно был в сложных обстоятельствах, я даже смотрю, Он начинает свое служение с испытаний и заканчивает свое служение. Он один принимает крещение и сразу же в пустыню для испытаний. 40 дней. Искушение дьявола. И только вот Божье Слово, молитва, положение, полагаться на Бога Отца помогают, спасают и дает вот пример для нас, как следовать за Господом. Конец Его служения. Гефсимания. Господь Иисус Христос проходит через самые сложные обстоятельства, призывает своих близких друзей: «Помолитесь, побудьте со мною». Они засыпают, они ничего не понимают. Он один. Пот, как капли крови. Христос знает, что такое испытание. Поэтому, дорогие друзья, вот у нас нет другого выхода. Мы продолжим с вами нести служение. Нам надо искать лица Господня, обращаться к Нему, и пусть Он руководит нашей жизнью. Последний текст, призыв, и мы закончим. Послание к Евреям, 12 глава, с 1 стиха. Послание к Евреям, 12 глава. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Аминь. Итак, дорогие друзья, и сегодня вот мы прочитали продолжение биографии Давида. Но только тогда, когда он обратился к Богу, только тогда, когда он в этой жизни не только полагался на свои силы, на свой отряд, на умение, на государственную структуру, все это прилагается. Прежде всего искать лица Божьего. И если в нашем собрании есть те, которые еще не нашли мир с Богом, не определили свои отношения, или вы находитесь в состоянии уныние. Только у Господа можно найти утешение. Только душа наша успокоится, как лань у Него, у потоков воды, которую Он дарует. Поэтому пусть Господь и эти слова, которые мы читали, чтобы мы, взирая на Христа, следовали за Ним, благословит, да и поможет нам во всем. Аминь. Помолимся. Святой и благословенный Господь и Бог наш, Святая Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой, благодарим Тебя за Твою милость, явленную в Господе нашем Иисусе Христе. Господи, мы недостойны всех тех благословений, но Ты по Своей милости, по Своей благодати, по Своей великой любви даруешь все необходимое для жизни и благочестия. Прости за наше ворчание, за недоверие, за какое-то недовольство. Господи, иногда мы унываем. Кто-то проходит через очень сложные обстоятельства. Господи, я молю Тебя, утешь через Твое Слово. Даруй нам, чтобы наша молитва была живой. Утешай через Твое Слово, взирая на Тебя, на начальника и совершителя веры. Ты, Господь, который зашел на крест ради нас, грешников. И жизнь так коротка здесь на земле. Благослови проповедовать Тебя, Бога живого. Благодарю Тебя, что Дух Святой сегодня касается грешников, каются, приходят к Тебе, потому что наша жизнь коротка, Господь. Молю Тебя, чтобы каждый позаботился о своем духовном состоянии, о жизни в Тебе. Благослови и сохрани нас в руке Твоей. Молю Тебя, утешь тех, которые проходят сложные обстоятельства, кто в болезни, кто в трудностях, сложностях. Но молю Тебя особенно о духовной защите и о Твоем руководстве, чтобы Ты вел Духом Святым каждого из нас, вдохновлял и использовал. Благодарим за то, что Ты воспитываешь каждого из нас. Аминь. Аминь.